Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі. Білоруська християнська демократія проводить установчий з'їзд у черговій спробі зареєструвати партію. Сформована ініціативна група по вилученню Миколи Статкевича кандидатом у президенти. Уся НОУ шановують створальницю орнаменту на державному стягу. Ви бачите експертизу свободи на економічну тему, передачу «Гость на свободі» з режисером Андреєм Савченком і по-білоруску з Вінцуком Вячорком. Питання про питання, як їх задавати по-нашому. Сьогодні у Мінську відбувається черговий установчий з'їзд партії «Білоруська християнська демократія». Обрано 200 делегатів. На з'їзді приймається рішення про реєстрацію партії, затверджується її обновлена і поширена програма, обирається керівництво партії і обмірковуються політичні кампанії 2015 року. Тепер БХД узначалюють троє сустаршиняў: Павел Севярынец, Віталь Рымашэўскі і Георгій Дзмітрук. Гэта будзе ўжо пятая спроба зарэгістраваць партыю. У інтэрв'ю «Свабодзе» адзін з сустаршыняў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец сказаў, што сярод сябраў партыі ёсць як прыхільнікі байкоту прэзідэнцкіх выбараў 2015, так і тыя, хто выступае за актыўны ўдзел са сваім кандыдатам. Аднак кіраўніцтва перакананы, няўдзел у кампаніі будзе найлепшай стратэгіяй для хрысціянскіх дэмакратаў. З Паўлом Севярынцам сустрэлася Кацярына Зайкоўская.
Якія былі цяжкасці ў працэсе атрымання дазволу на памяшканне? Наколькі лёгка это было вам арганізаваць?
Спачатку трэба зазначыць, што ў нас кожнае з 5 з'ездаў адноўленай беларускай хрысціянскай дэмакратыі праходзіў такім фармаце. Мы падавалі заяўкі паўсюль на ўсе памяшканні, якія магчыма, атрымлівалі практычна ўсе адмовы. Пасля пачыналіся палітычныя перамовы, як кажуць, абяцанні выйсці на плошчу, і ўрэшце рэшт за некалькі дзён да з'езда дазвалялі. Такая ж самая ситуация была и в гэты раз. Мы подавали документы на регистрацию уже 4 раза как партия, несколько разов как громадское объединение, а 10 разов как областные громадские объединения, и еще 2 раза как молодежную нашу структуру, молодые христианские демократы. И ни одного раза заявка на регистрацию не была задоволена.
Ну, але ж, напевно, кожный раз были некие формальные зауваги да не регистрации. Вот яны были уличены гэтым разом. Ну, спадзеяцеся вы на 5 раз быть зарегистрованными?
Ситуация, видите, такая. Мы подаем больше за 1000 особов, звездки больше, чем 1000 особов. После Министерства юстиции разом с КДБ, с Министерством внутренних справ, с установами на працы, починая полохать людей, каб яны откликали свои подписи. Вот апошний раз им удалось таким чином выбить из нашего списку 1000. Когда 1100, я памятаю, 1000, то есть мне чем сдается, мы подавали 1080 человек, 7 человек, может себе уявить. На этой основе они отмовляли.
Ну, а летом имеешь изъезд дозволенный, изъезд пройдет. Я поглядела, какие у вас питания будут разглядаться. Зрозумела, что нас цікавить наибольший формат удела у выборах. Ти будет кандидат от вашей партии?
Керавництва, сустаршини и Национальная Рада свою позицию на Национальной Раде окреслили. А мы личим, что получать своего кандидата не можем. Мы вызначили, что подтримливать ни одна с кандидатов, которые вылучаются зараз, мы не можем по одной простой причине. В Беларуси нема свободных и справедливых выборов. Одночасово мы будем проводить массовую кампанию сбора подписов за вызволение Миколая Статкевича и Политвязьма, а так само по социальных питаниях. В первую очередь это тычется реформы сферы медицины. Зрозумело, что съезд может принять любое решение. Но партии дискуссии на этот конт будут, потому что есть прихильники, как тотального бойкоту, так и уделу. Але думаю, что шансы, скажем так, отримать позицию близкую до позиции керавництва Национальной Рады высокие.
Гэта позиция зараз, якую вы окреслили, якую выказывает керавництва, гэта все ж бойкот?
Гэта худшее, это все не удел, вот гэтая позиция. Але одночасово параллельная политическая кампания. Тому, что калі мы збираем подписы за вызволение политвязняў, калі мы размовляем с людьми про незалежность Беларуси и про их проблемы, там проблемы поликлиники в их районе, проблемы доступной медицины, то мы отримливаем подтримку, и, ну, например, там поставленные подписи 70% тех людей, с кем размовляем. Так званые кандидаты, которые пойдут зараз на выборы, вы просто уявите ситуацию, да, они звонят у двери, от двери до двери идут, а их пытаются кто, и окажут выборы, ну и тут их начинают. Альбо посылать, короче, грубо, альбо сказать, у нас Лукашенко есть, а вы что хотите, как в Украине, а выборов у нас нема. И они собирают 5-7% подписи. Тому кампанію, яку ведуть зараз так звані кандидати, на наш погляд, по-перше, політично помилкова, так, по-друге, неефективна.
Гэта апазіцыя, якую вы зараз агучылі і патлумачылі. Ці можна сказаць, што яна базіруецца на папярэднім досведзе ўдзелу, ну, 10-м годзе вашай партыі ў выбарах і што былі зробленыя пэўныя высновы?
Мы насамрэч робім высновы, акрамя таго, што мяняецца наш досвед, мяняецца і сітуацыя. Той сітуацыя, якая склалася зараз, няма адзінства дэмакратычных сіл, ёсць шэраг пагрозаў, сярод якіх галоўная пагроза незалежнасці. Ёсць палітвязні, у першую чаргу гэта Мікалай Статкевіч. І ў гэтай сітуацыі схема, выбраная намі, яна, на наш погляд, адказвае потребам часу. Кроме того, вот зараз кризис людей экономичный. Потребная сила, якая будет оборонять интересы людей. Интерес людей не заключается в том, как зараз там выбрать на черговый термин Лукашенко. А все ведают, что вот выборы это будут выборы Лукашенко. Интерес людей заключается в том, что для кого-то важнее незалежность, для кого-то важнее политвязни, для кого-то важнее поликлиника в своем районе. И БХД охопливает вот эти питания, которые важнее за все для людей. Тому белорусская христианская демократия ведет свою працу. Мы мало оглядываемся на то, что там потребно режиму, и режиму не удастся сгулять с БХД у такой подтанцовочку. Ось вы нам массовку створите, а мы перед Европой покажем, что у нас амаль справедливый выбор. БХД в этом удельничать не будет, бо мы ведем, что свободных выборов нема, и они не рихтуются.
С Павлом Северинцем гутарила Катерина Зайковская. Ну а теперь про тех, кто до выборов рихтуется. Затверджаный склад ініцыятыўнай групы па вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты палітвязня і былога кандыдата ў прэзідэнты на мінулых выбарах Міколы Статкевіча. Пра навіны выбарчай кампаніі мы пагаворым з маім менскім калегам Уладзімірам Глодам. Спадар Уладзімір, добры дзень. Як фармуецца выбарчая кампанія Міколы Статкевіча?
Добрый день, Алена. Вот сегодня Сергей Скрабец поведомил, что вырашено, что в инициативную группу Миколы Статкевича уводят около 1000 человек. Чему именно Сергей Скрабец? Бо он нареште официально затвержен, официально это поплечниками своими, поплечниками Статкевича по Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада». Его затвердили керовником инициативной группы. И Скрабец говорит, что в инициативную группу уводят около 1000 человек. И они больше-меньше равномерно охопят территорию Украины. И покуль ставится задача собрать не 100 тысяч подписов громадян в Беларуси, я нагадаю, это необходимый минимум, а отсотков на 10 более, как был певный запас при проверке подписных листов. А гнаться за великой колькостью подписов группа не собирается. И вот что цікаво, что у отрознения от большини інших претендентов, инициативная группа по вылучению Миколы Статкевича почне працевать только после официального обвещения выборчей президентской кампании. Господар Скрабец так тлумачит это.
Коли будет обвещено, бо мы, ну, лечим, что это не обовязково, что будет 30-го обвещено. У нас так, сегодня говорят, что будет у Кастричников, завтра скажут, что будет неделю в мае. Так, ну, на них не ведая, коли будет. Как у нас скажут, решая парламента, а я же на том, это же не так.
Мы чули меркование Сергея Скрабца, былого депутата Палаты представников и теперь уже керовника будущей инициативной группы по вылучению Миколы Статкевича кандидатом у президенты Беларуси. Спадар Владимир, ну а иншие потенциальные кандидаты у президенты уже не активизовали свою деятельность?
Ну так, ведомо, что они проводят встречи, и вот учора, у пятницу, 12 червня, потенциальный претендент на посаду керовника державы, старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько сустракался с берестейскими предпринимальниками. Ну, зрозумело, что покуль не як кандидат на президента, а як просто лидер партии с либеральной скерованности. И вот, коль мы сгадывали спадара Скрабца, як керовника инициативной группы, то я зараз пропоную послухать спадара Льва Марголіна. Ён керовник выборчого штабу спадара Лебедьки. И спадар Марголін тлумачить, чому вось такая увага у лидера ГП и у всей инициативной группы и штабу менавіта до предпринимальников.
Ну, по-перше, мы либеральная партия, и тому мы на огул лишим, что все те, кто створяет нечто своими руками для себя, для своей семьи, для страны, они достойны повышенной уваги. А по-другому мы разумеем, что для того, как выйти из кризиса, для того, как нечто размерковывать некие социальные блага, треба перш за все это все заробить. А заробить это могут, в том числе, и предприниматели дробные, и средний бизнес, и великий бизнес, але перш за все бізнес. І тому наша увага вельми такая сильная, менавіта ось на гэтыя слоі насельніцтва.
Гэта быў Леў Марголін, кіраўнік выбарчага штабу Анатоля Лябецькі. Спадар Уладзімір, ну а ці праяўляюць увагу да будучых прэзідэнцкіх выбараў палітыкі і палітычныя структуры па-за межамі Беларусі?
Так, пачынаецца ўвага. Ужо вось правільна мы казалі, што дата выбараў афіцыйная яшчэ не аб'яўленая, але ўжо ў панядзелак і аўторак, то бок 15-16 чэрвеня, Менск наведае дырэктар бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, ну гэта знакаміты БДІПЧ Міхаэль Георг Лінк. І вось у Міністэрстве замежных справ Беларусі свабодзе паведамілі, што ў панядзелак плануецца яго сустрэча з кіраўніцтвам знешнепалітычнага ведомства. Пакуль мне сказалі, што невядома, хто это будзе, ці сам міністр Макей, ці ягоная намесніца Купчына, якая курыруе еўрапейскі кірунак. А ў аўторак дырэктар БДІПЧ прыме старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. І вось тут цікава, што я размаўляў з шэрагам патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнтаў і лідарамі дэмакратычных партый. Пакуль ніхто з іх не сказаў, што ён атрымаў запрашэнне на сустрэчу са спадаром Лінкам. І вось Алена Анісім, якая заяўляе пра сваё жаданне балятавацца на прэзідэнцкіх выбарах, сказала мне, што яна б з задавальненнем прыйшла на такую размову, бо ёй ёсць што распавесці дырэктару бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека.
Мне хапае, канешне, празрыстасці і не хапае роўных умоў для правядзення выбарчай кампаніі. Прыкладам, доступ да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі усіх прэтэндэнтаў, вось голас апазіцыйных кандыдатаў, каб быў больш, як кажуць, пачуты, для гэтага трэба, каб быў прадастаўлены эфір. Ну, я думаю, што ў прынцыпе было б увогуле добра, калі б сродкі масавай інфармацыі, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, таксама запрашалі прыклад тых людзей, хто сёння увасабляе сабой пэўны спектр грамадскай думкі, да ўдзелу ў такіх перадачах, як форум. Тож можна прысвяціць розныя, там, як кажуць, тэмы абазначыць і паразмаўляць, адным словам, хаця б у такім фармаце распачаць дыялог у краіне. Для гэтага ёсць усе падставы.
А яшчэ адзін патэнцыйны ўдзельнік выбарчай гонкі, кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін спакойна ставіцца да таго, што можа не сустрэцца з дырэктарам БДІПЧ. Я спачатку думаў таму, што спадар Калякін, як лідар палітычнай партыі, ўжо дастаткова часта сустракаўся і з дырэктарам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, і іншымі чыноўнікамі. Але Сергей Калякін тлумачыць, што справа не ў гэтым. А вось у чым мы даведаемся, калі пачуем яго голас.
Скорее всего, для БДІПЧ не так интересны политики реальные участники этого процесса, потому что они все-таки, ну, представляют организацию, которая заниматься будет, ну, на Белоруссии контролем за выбором. Им, конечно, более важны будут точки зрения, ну, нейтральных участников, скажем, правозащитников, тех, кто занимается наблюдениями за выборами. Что касается политиков, ну, я не думаю, что от этого потеряет одна или другая сторона. Важно, чтобы состоялись встречи вот с теми, кто у нас профессионально занимается наблюдением за выборами, мониторингом ситуации, ну, по свободным, справедливым выборам.
Подсумовывая кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін, словы якога мы слухалі разам з нашым менскім корэспондэнтам Уладзімірам Глодам. Чакаецца, што прэзідэнцкія выбары пройдуць 11 кастрычніка, а афіцыйна выбарчую кампанію збіраюцца абвясціць 30 чэрвеня.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Жуковскі з Горадні. З кім са знаёмых ці сяброў не размаўляю, ніхто не збіраецца галасаваць за гэтага чалавека. Эканоміка даведзена да ручкі, добрай працы няма, заробкі і пенсіі мізэрныя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. У горадзе Сянно ўшануюць стваральніцу арнаменту на цяперашнім беларускім дзяржаўным сцягу. У гонар жыхаркі Сеньіншчыны Матроны Маркевіч мясцовы райвыканкам вырашыў усталяваць памятны знак. І пра гэта больш падрабязна мы пагаворым зараз з Браніславай Станкевіч з Віцебшчыны. Браніслава, добры дзень, што гэта за знак і дзе яго плануюць паставіць?
Добры дзень. Гэты памятны знак у гонар Матруны Маркевіч, ураджэнкі Сеняншчыны, мяркуюць паставіць у самім райцэнтры. Гэта ініцыятыва мясцовых уладаў. Мяркуецца, што яго адчынілі 5 ліпеня ў дзень незалежнасці. Месца абмяркоўваецца, гэта праводзіцца у райцэнтры грамадскае абмеркаванне, абвечанае мясцовым райкамам. І сёння якраз у Віцебску праходзіць мастацкая рада, якая павінна зацвердзіць гэты знак. Мясцовыя жыхары ведаюць пра Матруну Маркевіч. Недавно, дарэчы, праводзіўся суботнік, каб сродкі ад гэтага суботніка пайшлі таксама на ўстаноўку памятнага знака. Нехта выказваў меркаванне, што добра было б паставіць памятнік гэтай жанчыне, якая выткала арнамент, які потым упрыгожваў доўгія гады яшчэ савецкага часу беларускі сцяг. Але на помнік трэба болей грошай і трэба многа ўзгаднення, у тым ліку з Александрам Лукашэнкам. Установка памятнага знака такіх вышукаў не намагае, таму вырашылі абмежавацца гэтым памятным знакам.
Браніслава, ну для многіх, відаць, было адкрыццём, што ў беларускага арнаменту ёсць аўтарка, і што гэта не былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын, які, як высветлілася, адным махам намаляваў усе дзяржаўныя сімвалы. Што мы ведаем пра гісторыю стварэння арнамента і саму Матрону Маркевіч?
Матруна Маркевіч нарадзілася на Сенічыне ў 1886 годзе, зараз гэтай вёскі ўжо не існуе, і нават доўгі час было невядома, дзе яна пахаваная, пакуль мясцовыя краязнаўцы не знайшлі гэтую магілу на могілках каля закінутай вёскі. А гісторыя пра тое, што менавіта гены ўзор лёг у аснову арнамента беларускага сцягу, досыць даўняя. Вядзецца пра тое, што калісьці яна вышыла гэты ўзор на рушніку. Але рушнік з цягам часу страціўся ў часе Вялікай Айчыннай вайны, але застаўся ўзор. Сам узор арнаменту, які захаваўся ў архіве Беллегпрама. Меркавалася, што гэтым арнаментам будуць упрыгожваць жаночую вопратку. І вось ужо пасля вайны, калі пайшла гаворка пра тое, каб зрабіць новы сцяг беларускай СССР у 1951 годзе, які з'явіўся. Якраз апрадаўся гэты арнамент, яго вырашылі скарыстаць на сцягу беларускай СССР у 1950 годзе. Потым, як мы ведаем, Савецкі Саюз распаўся. Пэўны час Беларусь мела ў якасці дзяржаўнага сімвала беларускі нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг, а потым пасля рэферэндуму 1995 года было вырашана часткова павертацца да былой савецкай сімволікі, і тады аснову ўжо новага абноўлена сцяг Беларусі лёг менавіта савецкі ўзор. Не было на ім толькі серпа і молата, і дзе змяніўся сам арнамент. На сцягу ў Савецкім Саюзе ён быў намаляваны чырвонаму, а ўжо ў аўзоры 1990 года гэта стаў малюнак чырвоным па беламу. Гэта больш адпавядае беларускай вышыванай традыцыі.
Ну вось я не здарма сказала, што для многіх стала адкрыццём, што ў беларускага арнаменту ёсць аўтарка і што імя гэтай аўтаркі Матрона Маркевіч. Чаму гэтае імя раней неяк шырока не ўзгадывалася і чаму толькі цяпер узяліся ушаноўваць яе імя?
Мясцовыя людзі, жыхары Сенішчыны, ведалі пра Матруну Маркевіч, можа, гэта імя не было так шырока вядома ў Беларусі, а інтарэс да гэтага імя прайшоўся менавіта нядаўна, калі вот 2 гады таму, як я ўжо казала, мясцовыя краязнаўцы знайшлі яе магілу, то вырашылі, што магчыма трэба адпаведным чынам даць належную памяць гэтай жанчыне. Нават стаяла пытанне пра тое, каб перанесці і на пахаванне ў райцэнтр, то далёкай вёскі, якой ўжо практычна няма. Але мясцовыя ўлады падумалі і вырашылі, што не трэба трывожыць тое месца, якое стала месцам апошняга спачыну для гэтай жанчыны, а ушанаваць яе памяць вось такім чынам за дапамогай памятнага знака.
Я дзякую Браніславе Станкевіч. Дадам толькі, што ў 1951 годзе ў стварэнні эскіза новага сцяга БССР браў удзел родны брат вышывальшчыцы з Касцілішча, доктар мастацтвазнаўца Міхась Сергеевіч Кацар. Мабыць, ён і прапанаваў скарыстаць арнамент сястры. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз слова нашым слухачам.
Добрый дзень, это Андрей Спінска. Зашоў у прывольственны магазин и удивился очередной раз лукашенковским ценам. То, что у нас может расти, стоит намного дороже, чем то, что у нас не может расти. Ну вот, допустим, апельсин стоит 13 500, а яблоко лукашенковское стоит 17 500, то есть 4 000 разница. Или, допустим, арбуз, который у нас не растет, стоит сладкий 15 900, а яблоко 17 500, то есть тоже более чем 1500 разница. Ну и что это такое? Что это за председатель бывший совхоза? Что это за президент, который все перевернул с ног на голову? Уже же и Россия нам нефть и газ в 3 раза дешевле поставляет, чем на ту же Украину, где идет война, где в Европу, где тоже максимальные цены. А на Украину белорусы ездят за более дешевыми товарами, продуктами. А Лукашенко куда девает деньги?
Ці може Білорусь повторити економічний і фінансовий льос Греції? У якій ступені варто порівновувати економічні показники двох країн? Які уроки білоруські економічні влади можуть винести з грецького кризису? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Евген Прэгерман і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце ў нашай праграме пазней. У байцоўскай амуніцыі з тутэйшым лягатыпам «Алег» трэніруюцца і б'юцца адзінаборцы, угонараваныя на спаборніцтвах самага высокага рангу. Больш за два дзясяткі гадоў таму выраб абутку, пальчатак, масак, бандажоў, панцыраў, лапаў, шчытоў, грушаў ды іншых тавараў для двубою наладзіў мянчук Алег Радзюк, сам у мінулым каратыст і баксёр. Уся прадукцыя ручной работы, інфармацыйнае суправаджэнне беларускамоўнае. Нягледзячы на занятасць у хатняй майстэрні, спадар Радзюк бярэ ўдзел у грамадскім жыцці. Не прапускае талаку ў курапатах, выходзіць на шэсце на дзяды ды дзень волі, падтрымлівае моўна-спартовы фэст «Мова Кап». На важных культурніцкіх імпрэзах Алега Радзюка можна сустрэць як «секьюріці» ў вышыванцы. Ігар Карней гутарыў з майстрам у атачэнні швейных машынак, скураных паўфабрыкатаў і гатовых вырабаў. Антураж адпаведны стылістыцы продкаў ваяроў, партрэты выбітных беларускіх дзеячаў, бел-чырвона-белы сцяг і пагоня.
Основный заняток – творчество амуниции.
Так, уже 28 год.
Коли столько годов занимаешься, есть опыт?
У Оголе опыт есть для любых выработок. Коли той потребной колькостью людей это все вырабляешь, и коли тебе нема никаких придурков, то любой заняток, он будет выгодный и потребный. Титул выраб некий, и разведение рослин. Короче, любой заняток, он будет выгодный, коли нема як вот в этих различных всяких структурах шмат людей, которые ничем не занимаются, и потребные
грошки. Спожуцы белорусские, это его, может, география это больше?
Ой, спожуцы иншим часом какие-то дивные есть. Навод у Лас-Вегасе были мои лапы. Хлопец наш, сам белорус, поехал туда працевать. Будет тут на был, покажи, и тонейшие, привалые. Так что в Беларуси помочь тут и кожный залежит.
Ну, вот именно витайте наборство, это виды так, спорта конкретнее.
Так, бокс, тайский бокс, рукопашный бой, губой.
Вядомые люди.
Вядомые чемпионы наши по тайскому боксу. Юра Булат, Дмитрий Варис. Выступают у больше ведомых вырубах, але для тренировок, для детей, для починающих. Это самое то. Коли ты ожидаешь узброить человека, можешь набыть вельми дорогую речь, для одного, а можешь больше данную простую, а ли ты узброишь больше людей, користается.
Так и товарный знак уже, я думаю.
Так, там же все написано Олег, нет, Беларусь. У всем все зрозумело. Откуда это все? Кожный мой выраб, это выключно белорусский.
Довелось регистровать, не предпринимательство?
Так, индивидуально предпринимательство, все просто. А зараз в Огле еще простить, чем это было в 90-е. Зараз рахунок отчинить любым банку, сами будут рады. А ранее с побегом. Все остальное, зараз не проблема. У Фриканкан пишешь паперу, я не там обязаны за 3 дні помочь.
На початку 90-х шмат такие команды поспели перерасти на историчные символы на форме. Чисто эстетично, вот все-таки какая больше выгодна?
Ну, какие могут быть питания? Выгодна своя форма, ты чужая. Сколько белорусской номинации годов? 1000? А сколько годов этому червоно-зеленому стягу? Ну, тут навод нема про что казать.
Чому вот на твой погляд, о, как раз в одиноборствах шмат управления на з іншими видами спорту у людей, які національно свідомі, той же Булат білоруськомовний, той же Варац.
Я не більш вольний, бо всі ці хокеїсти і всі остатні незалежні. Тут люди вирішають самі, особливо дні залежуть від ніяких там вирішень у цього чиновенства. Може бути у наших інших структурах, там, в війську і у міліції, і там ще ніде. Може бути у один день ви перейшли знову на наше все, і мову, і все остатнє. Але я люди залежные, чекают. А тут люди вольные. Так и спорт мощных и вольных людей.
Про нам все тешит, что ось опошним часом долучаются там и Герасимейна, Талай, ось.
Про что я кажу, что все ж таки в Беларуси был один из самых высоких отсотков шляхты в Европе. Так что это ж никуда не делось, это гены. Просто побач с нами это злодейская империя. Так что приходится змагаться не в один день.
На узровне державной творчества есть что подобное в Беларуси?
Нема. Вот мой коллега, бывший я, все, больше нема. Никто не ожидает, не что вырабатывать в Оголе
зараз, бо в державі така ситуація, що змінилася у любої галіні. Конкуренція велізна з тими самими китайцями, та ще що. Так що головним чином все виробляється, що і раніше. От можемо на примірі Абутка поглядіти, зайти у краму, шмашу там і китайського, і ще там нічого. Але все одно, я браю усім спробувати. Бо інакше як ти, ні, все зробиш, коли спробувати.
Ну що ми білорусі такі непредпримальні?
Ні, наші вільми предпримальні. Інша справа, що умови, які я казав, несприяльні. Стараються зробити, що отримлюється. А отримлюється, от, не віде, перекладати те саме китайське. Своє тут виробляють люди, але не тяжко. Умови, тут якийсь союз не зрозуміли з Росією, все остатнє. Тут же треба обороняти своїх і витворцю всіх, а яка може бути заборона, коли пускається на білоруський ринок все. І підтримка повинна бути своїх, як у Мармальовому ніким порядку. Бо за 20 з нічим год я увагалі не чув і не бачив ніякої підтримки. Ні кредитів, і все таке, чим звичайно користаються всякі ці лукомольці, коли чиняють свої ці ніякі лукомольські проєкти. Тому і нема розвиття. Взяти, наприклад, у Європі ніяку країну. Ти, коли починаєш ніяку справу, там маєш мовну гарчимость на ніякі льготи, і тут же нема оголі. Так що тяжко. Але можна все одно.
Головний асортимент, починаючи від чахлов.
Ну, так само, це ж для бокса. Ну, що звичайно, чим люди займаються? Прикривають голову, пронають маску для бокса. Потім вони обороняють корпус, обороняють панці. Пальчатки потрібні для тренера, потрібні лампи. Міг, пальчатки снарядні. Потім оборонить там ноги. Там. Короті, так я з цим звичайний, він не міняється годами. І нічого справи, що є вироби більш тривожі.
З Мінчуком Олегом Радзюком, який виробляє рештунок для двобою, зустрівся Ігор Карній.
На тебя никто не ставит, на тебя никто не ставит, на тебя никто не ставит, андердог. Уважать себя заставишь, уважать себя заставишь, уважать себя заставишь, миру твоих ног. Андердог. Никто не ставит, на тебя никто не ставит, на тебя никто не ставит. Андердог, уважать себя заставишь, уважать.